Добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. Сегодня мы поговорим о таких интересных темах, как форма букв в Торе и история знаков препинания в Торе. Да, это урок продолжения наших предыдущих уроков о истории письменной Торы, истории передачи и истории того, как до нас дошла письменная Тора. И, к сожалению, мы на прошлом уроке не смогли дойти до вопросов, поэтому если возникают какие-то вопросы по ходу этого урока, либо же есть какие-то вопросы, может быть, у некоторых, кто слушал предыдущие уроки по предыдущим урокам, можно их задавать в чате. Если будет возможность, мы постараемся коснуться этих вопросов. Если не сейчас, то, может быть, на следующих уроках. Итак, то сейчас мы займемся отдельной темой – форма букв Торы. Начнем с этой темы. Понятно, что когда человек поднимается к Торе, он сразу видит на свитке Торы тот алфавит, который сейчас принят за основу в современном иврите, то, что называется на святом языке ашурит. Мы еще коснемся, почему и как это правильно переводить, и почему это так называется. И понятно это или нет, скоро мы это обсудим. Итак, как есть два основных алфавита, о которых говорят историки, говоря о истории еврейского народа. На русском два этих алфавита звучат: ассирийское письмо и финикийское письмо. Так как историки евреев не жалуют, то всячески пытаются умалить заслуги еврейского народа. И чтобы не упоминать в истории такое страшное слово, как евреи, то понятно, что два алфавита, один называется по нашему северному соседу финикийским, а другой по Великой Ассирийской империи ассирийским. Да? И так получается, что еврейского письма вообще в истории не существует. Так же, как понятное дело, что иудею лучше в истории называть Палестиной и так далее. То есть хороший историк, он постарается сделать так, чтобы слово «еврей» у него в тексте его работы никогда не встречалось. Теперь же, что такое? Давайте сначала обсудим, что такое два этих письма, и перейдем потом к, собственно, вопросу, как свиток Торы, как написан. Итак, начнем с того, что же такое финикийское письмо. И либо на иврите это называется «Тав иври кадум». То есть еврейское, на иврите это называется еврейское письмо, да, «Ктав иври кадум», письмо еврейское, первичное, кадум, древнее. Это тот ктав, то письмо, тот алфавит, на котором были найдены тексты, найденные со времен археологами, со времен первого храма. Они все написаны только на этом алфавите. На алфавите, который в Израиле называется еврейским, во всем мире он обычно называется финикийским. Да? Ктав очень распространенный во время первого храма, во время второго храма тоже немного, но мы об этом говорим попозже. И так получается, что у археологов со времен первого храма они никогда не находили ничего написанного на том алфавите, к которому мы привыкли, то, что называется ассирийское письмо. Это тот как раз алфавит, которым мы пользуемся сейчас. Да? Давайте посмотрим, что же такое. Сейчас я постараюсь показать вам, что такое ктав иври кадум. Да, вот это текст, написанный на ктав иври кадум. Вот два, мы тут видим с вами тут мы с вами можем увидеть два этих, два алфавита. Один знакомый нам по современному ивриту, это ассирийское письмо, а второй, странненький такой, это финикийское письмо или Ктав Иври Кадум. Да. Итак, оба этих письма, и как мы уже, как я уже сказал, Ктав Иври Кадум — это тот как раз Ктав, которым написаны кто-то, то письмо, тот алфавит, которым было написано большинство текстов времен первого храма, и даже археологи нашли печать царя Хизкияу, вот да, это картина печати царя Хизкияу, на которой тоже текст, есть текст, и он также написан на Ктав Иври Кадум. Да, это заставило многих историков считать, что наш тот алфавит, который существует у нас сейчас, это новопридумка. То есть, так как мы уже сказали, он называется ассирийским, то есть его привезли из Ассирии после изгнания евреи, когда возвращаются во времена строительства второго храма, возвращаются в землю Израиль, они с собой вместе привозят и новое письмо, новый алфавит из Ассирии. И получается, что, по мнению этих историков, получается, что изначально евреи всегда писали на вот этом так называемом еврейском алфавите, а позже, только после этого, они стали писать на современном нам алфавите ассирийском. Но если мы скажем такую вещь, то получается, что книги Торы должны были быть сначала написаны на одном письме, на одном алфавите, одним алфавитом, а только после этого другим алфавитом. Тогда получается странная вещь, что те свитки Торы, которые мы держим в руках, по этому мнению, получится, что они выглядят не так, как выглядели свитки Торы, написанные во времена первого храма. Может ли такое быть? Вот в чем вопрос. Изменился ли свиток Торы со времен первого храма или нет? На самом деле, давайте обратимся к нашим источникам, к талмудическим источникам, да, возьмем их за основу, и только после этого начнем обсуждать, что, как то, что там ищут археологи, соответствует тому, что мы знаем из Талмуда. Итак, в Талмуде приводится спор, на эту тему приводится спор комментаторов. Есть на самом деле комментаторы, которые считают, что на самом деле так и было. Свитки Торы изменились, что до изгнания евреев при разрушении первого храма на самом деле все свитки Торы писались на вот этом вот финикийском или еврейском, древнееврейском алфавите. И только когда евреи вернулись из вавилонского плена, вавилонского изгнания, то тогда Эзра постановил, что нужно писать книги новым письмом. Другие же комментаторы Талмуда, это в самом Талмуде написано, да, другое мнение в Талмуде спорит с этим и считает, что такого, это невозможно. Невозможно, чтобы наши свитки Торы изменились. Невозможно, чтобы было такое, что Моше получил одну Тору на горе Синай, а мы пользовались другой. Поэтому они, второе мнение считает, что, конечно же, на горе Синай получили именно тем алфавитом, Тору с тем алфавитом, который знаком нам сейчас. И на самом деле он называется Ашурит не потому, что он привезен из Ассирии, а если дословно перевести Ашер, Мелашон Яшар, прямой. То есть прямое письмо, в современном иврите оно называется квадратное письмо. То есть письмо очень четкое, прямоугольное, прямое, квадратное письмо. Да, давайте еще раз посмотрим на, эти два алфавита. Да, мы ярко видим разницу между буквами. Да, современный знакомый нам алфавит, он очень прям, четок по сравнению с этим так называемым древнееврейским алфавитом. Итак, то есть по этому мнению в Талмуде никогда не менялось письмо в свитках Торы. Всегда в свитках Торы писали именно тем алфавитом, который нам знаком сейчас. Но тогда возникает вопрос, почему же существует два алфавита? Почему мы археологи находят в основном как раз другой алфавит при раскопках? Тут мы подходим к интересному мнению. Что, давайте обратимся ко времени второго храма. Во времени второго храма уже все согласны, что существует ассирийское письмо, да, или прямое письмо, назовем его прямым письмом. Тот алфавит, который знаком нам, прямое письмо. Да, все свитки Торы, все священные тексты пишутся прямым письмом. Но несмотря на это, все равно существует и вот этот вот древнееврейский алфавит. Когда его используют? Мы его можем найти на монетах Маковеев, Хашмунаим, да? То есть, когда Хашмунаим побеждают греков и восстанавливают собственные монеты, то на монетах текст написан именно на древнееврейском алфавите. Также даже Бар-Кохба, восстание которого было уже после разрушения второго храма, это 132 год нашей эры, то его монеты тоже на его монетах тоже, несмотря на то, что это уже очень позднее время, все равно на его монетах текст написан на этом древнееврейском письме. Тогда тут уже историки стали удивляться. И они обратились еще к одному месту. Еще одним источником является кумранские рукописи. Как мы знаем, что кумранские рукописи, свитки Мертвого моря, недалеко от Мертвого моря в пещерах было найдено очень много свитков одной из сект иудаизма, да, на которые тяжело в целом полагаться по многим вопросам, потому что они были такие очень активные сектанты. Но мы сейчас не будем глубоко входить в тему свитков Мертвого моря. Может быть, когда-нибудь мы посвятим этому отдельный урок. Но интересно то, что там в пещерах были найдены и святые тексты, и личная переписка, денежные вопросы и так далее. И если святые свитки были написаны на известном нам прямом алфавите, то есть современном нам еврейском алфавите, то личная переписка была написана именно на древнееврейском алфавите. Да, вот, например, одно из писем с Мертвого моря. Тут мы можем видеть, как раз написано, да, на вот этом древнееврейском алфавите, который нам плохо знаком. Так вот. И тогда историки придумали несколько идей. Идеи были разные, но обратимся к нашим комментаторам. Что говорят наши мудрецы Торы на эту тему? Оказывается, что они говорят. Их просто никто не слышит очень часто, как известно, историки не любят обращаться к мудрецам Торы, потому что они считают их мнение предвзятым. Ну, давайте мы обратимся к нашим мудрецам Торы. Как известно, Рамбан, когда он приезжает в землю Израиль, он находит монету. Монету, которая древнюю еврейскую монету, и говорит, что на ней написан текст, который я не могу прочитать. Написан текст на древнем языке, который я не могу прочитать. Он обращается к кутим, которые жили тогда тоже на территории Израиля, да, и говорит, а они могут прочитать этот текст. Оказывается, это древний еврейский текст, который я не понимаю, они понимают. Что это за кутим? Кутим, мы когда-то это обсуждали уже на одном из уроков по истории гиюров. Да, был народ, который, был народ, который привезли после изгнания 10 колен из севера Израиля. На их место привезли жители города Кута из Курдистана. И из Кута их перевезли на территорию Израиля. Они начали соблюдать кое-как, их начали кушать львы. Они сделали там что-то вроде гиюра. Вопрос положительный или отрицательный, они это делали. Но соблюдали они что-то вроде иудаизма, но у них были очень тяжелые отношения с евреями на протяжении всей истории. И в итоге было постановление, которое полностью было постановление, что нужно было полностью относиться к ним как к неевреям. Но они продолжают существовать до наших дней. И до сих пор в Израиле есть несколько общин. Кутим, так называемых шомраним, от слова шомрон. Шомроним, и они до сих пор используют в своих религиозных в своем религиозном служении этот как раз древний еврейский алфавит. Да, вот, например, очень интересно посмотреть, как выглядит свиток Торы Шумруним. Вот так выглядит свиток Торы Шумруним. Если мы увеличим, то мы увидим, что текст написан не на известном нам иврите, а вот как раз на этом древнееврейском алфавите. Да, вот так вот выглядит это сефер Тора, старейший свиток Торы Шомруним, которому уже около 800 лет, хотя они сами считают его намного более древним. Но не будем об этом. Может быть, когда-нибудь мы более подробно об этом поговорим. То есть они сами-то как раз объявили, что у них есть свиток Торы, которому написал сын Пинхаса. Да? Пинхас, это, как известно, как нам известно из Торы, Пинхас, он нам известен из Торы, впоследствии он был Коэн Годелем после своего отца Лазара. А они считают, что сын Пинхаса, который после Пинхаса был Коэн Годелем, он написал свиток Торы, который у них сохранился. То есть этому свитку Торы должно быть уже в районе 3000 лет, больше чем 3000 лет. Вот. И они говорят, что вот, пожалуйста, у нас есть свиток Торы, которому 3000 лет, и он написан на древнееврейском алфавите. Это является как бы доказательством того, что изначально свитки Торы писались именно так. Но на проверку ему оказалось 800 лет, тоже очень большой срок, но никакого отношения к древним нашим свиткам это не имеет. Они сами там себе пишут свитки. Кроме того, их свитки вообще имеют исторически очень подозрительную ценность, потому что у них не так много свитков у Шумраним, при этом все свитки отличаются один от другого. То есть сначала историки хотели доказать, какая разница между свитками Торы еврейскими и свитками Торы Шумраним, но оказалось, что внутри самих шамраним каждый свиток отличается от другого, потому что, как известно, любой рукописный текст, кроме Торы, только свитки Торы, у них нет разницы между одни, то есть, несмотря на огромное количество свитков по всему миру, еще во времена, когда не было ни компьютеров, ничего, ни компьютерной проверки, да, в современном мире все очень просто, и свитки Торы, каждый свиток Торы проходит компьютерную проверку, которая быстро находит ошибки, если таковые имеются, но даже до компьютерной проверки все равно наши свитки не отличались один от другого. Несмотря на это, шамраним, у которых всего там несколько сотен человек, они живут себе компактненько в нескольких городах, в двух-трех городах Израиля, жили на этой территории, то есть вот 800 лет со времен крестовых походов никто их там не трогает на этой территории. Несмотря на это, все их свитки Торы один от другого отличаются. Вот, поэтому исторический анализ делается в свитках Торы на наше очень подозрительное занятие. Итак, но вернемся к нашей теме. Как мы уже сказали, во времена второго храма мы видим, что многие государственные вопросы, да, то есть как монетное дело, личная переписка времен, личная переписка, которую мы находим в свитках Мертвого моря, все это написано этим как раз древнееврейским алфавитом. А святые книги, которые были найдены, святые тексты, которые были найдены среди свитков Мертвого моря, написаны как раз известным нам прямым письмом, ассирийским письмом, то есть прямым письмом, тем как раз алфавитом, тем современным ивритским алфавитом. Да. Что это значит? Все наши комментаторы, великие комментаторы, начиная с Рамбана и так далее, те, которые видели оба этих письма, они объясняют, что есть разница между святым письмом и будничным. Как известно, что евреи на протяжении всего времени очень трепетно относились к святым текстам. И они пытались освятить не только святые тексты, но и всю свою жизнь. Поэтому считается, что многие евреи хотели разделить между святым и будничным так, что не писали на святом языке, не писали святым письмом будничные тексты. То есть личную переписку они писали этим древнееврейским письмом, а вот святые тексты только на святом языке. И мы находим это еще во многих вопросах. Например, вообще есть мнение, что которое на Аллаху это так мы не считаем. Да? Я сразу говорю, что на Аллаху мы так не считаем. Но есть мнение, что любой текст, написанный на прямым письмом, то есть алфавит, современный еврейский алфавит, его нужно хранить. Да, то есть мы знаем, что все святые тексты в еврейской традиции хоронятся, то, что называется гниза. Есть мнение, что в гнизу нужно класть не только святые тексты, но и любой текст, написанный святым письмом, то есть тем алфавитом, который мы используем сейчас. Понятное дело, что если мы сейчас в современном иврите все пишется на святом алфавите, поэтому нужно было бы гнизовать, если бы это мнение было постановлено на Аллаху, то нужно было бы гнизовать все в огромных количествах, и это очень сложно. Но такое мнение было, и когда, например, раскопали Каирскую гнизу, то там нашли очень много текстов личного характера, которые были написаны святым письмом, то есть именно вот этим алфавитом, прямым алфавитом, алфавитом, нашим современным алфавитом. И их хранили. То есть мы видим, что были люди, которые хранили любые тексты, написанные Святым Письмом. Именно поэтому многие хотели разделить между святым и будничным. Они не писали Святым Письмом будничные тексты. Поэтому в государственных вопросах, в личной переписке всегда использовался другой алфавит. Тот, который в Израиле называется древнееврейским, во всем мире называется финикийским, а вообще, сейчас уже ученые раскопали, что это вообще-то и у народов, это вообще письмо, алфавит, который существовал еще у кнаананских народов, еще до того, как евреи пришли на территорию Кнаанана. То есть, когда получается, что евреи всегда несли с собой святое письмо, святой алфавит, но когда они пришли на территорию Кнаанана, то они нашли там другой алфавит, вот этот, как хотите называть его, либо финикийский, либо древнееврейский, либо древнекнаанийский, и использовали его для своих личных целей, для будничных целей. То есть, чтобы у тебя было два алфавита, один для святых вещей, один для будничных. Теперь, почему тогда возникает... И это объяснение, которое прекрасно входит во времена второго храма, и многие историки его сейчас уже признают как основное объяснение во времена второго храма, но и ко временам первого храма это объяснение тоже прекрасно относится, потому что на самом деле при всех раскопках, которые смогли раскопать, пока еще не нашли ни одного святого текста времен первого храма. Нашли камею, в которой упоминается какая-то часть пасука, но так как эта камея это не имеет святости, поэтому в целом не найдено со времен первого храма ни одного святого текста. Почему? Это очень легкий вопрос, мы его сейчас коснемся, но получается, что у нас нет опровержения нашей теории. То есть все то, что было найдено, написано во времена первого храма на древнееврейском письме, это все будничная переписка, государственная переписка. А вполне возможно, что все святые тексты писались святым письмом, но просто они бы не найдены. Почему они не найдены? Все очень просто, потому что все, как мы уже сказали, все святые тексты хранились. Понятно, что все святые тексты пишутся на шкуре животных, пишутся чернилами, которые сделаны тоже из животных. Это очень быстро разлагается, и найти такие тексты практически невозможно. То, что нашли вообще со времен второго храма в Мертвом море, в пещерах Мертвого моря, это вообще чудо, в общем-то, что они там сохранили все эти тексты. И Александрийская гниза тоже, в общем, такое довольно-таки чудо. А в целом практически невозможно найти святых текстов со времен первого храма, потому что все, что находится, это на черепках, какие-то надписи на черепках, или еще что-то в этом, или на камнях, или что-то в этом роде. И понятное дело, что святых текстов там нет, потому что они не пишутся на таких вещах. Святые тексты пишутся только на шкуре животных кошерных, и такие вещи хоронятся и не могут сохраниться. Вообще, да, это даже не евреи признают, что одной из причин, это как одна из основных причин того, что у евреев у нас нет древних свитков Торы. Почему? Потому что мы, во-первых, мы свои наши тексты читаем, то есть мы активно пользуемся нашими текстами. А как только они приходят, становятся немного уже непотребными для чтения, их сразу же хоронят. И после того, как их хоронят, они очень быстро разлагаются. Поэтому практически у нас мы не находим древних текстов. Да? Итак, это что касается формы букв. То есть, да, подведем итоги формы букв. Подведем итоги формы букв. То есть основное мнение, которое есть в Талмуде, которое, и, как это ни странно, оно даже принято на Аллаху, то есть обычно такие темы, они не постанавливают, мудрецы наши не постанавливают, какое из мнений правильное, но тут постановлено, какое мнение правильное. Основное мнение, что текст свитки Торы не изменились. Всегда свитки Торы были написаны на святом алфавите, именно тот алфавит, которым мы пользуемся сейчас в современном иврите, то, что называется ашурит, прямое письмо, да, квадратное письмо. Несмотря на это, с нами спорят шамраним, да, они же кутим, которые с некоторых пор начали называть себя настоящими евреями. То есть сначала они были просто народом, которые приняли гиюр, позже они объявили себя настоящими евреями, а нас, вернувшимися из Вавилонии, непонятно кем. И они как раз себя объявляют настоящими евреями, которые сохранили настоящие свитки Торы, как мы уже показали, один из свитков, да, написанный на древнееврейском тексте. Теперь, если мы понимаем, что этот алфавит был использовался евреями только в будничных целях, а они его используют и в святых тоже в своих целях. Ну ладно. Они, ребята, интересные вообще. Да, если сравнить их свиток Торы с нашими свитками Торы, то многие говорят, там в районе 6000 отличий. На самом деле 6000 отличий не так много для такого большого текста. Но из них больше двух, примерно 2000 отличий, это они взяли из перевода 72. Когда мы будем говорить, я надеюсь, что мы еще поговорим о переводе 72 старцев, говоря о истории греческих отношений, то есть да, доханукальную, когда мы будем обсуждать доханукальную историю, то мы, наверное, поговорим о переводе 72. В том переводе, на основе которого сейчас формируется, в общем-то, Ветхий Завет и все практически, да, то есть все тексты Ветхого Завета, они в основном имеют в своей основе именно не Танах, а перевод 72 старцев, исправленный позже разными личностями. Так вот, и Шамраним, их свитки Торы тоже они отредактированы по этому переводу. Вот. Теперь давайте перейдем к следующим темам. Следующая тема – это огласовки и знаки препинания. Итак, огласовки. Как мы уже сказали, говорили, что огласовки это, как мы уже сказали, что огласовки, огласовок нет в основном свитке. В свитке Торы нет огласовок, да, то есть, когда мы смотрим на свиток Торы, когда мы смотрим на свиток Торы, то там нет огласовок. И сейчас возник какой-то вопрос. Извиняюсь. Хороший вопрос. Тут возник вопрос, каким алфавитом был написан скрижали завета. Итак, как я уже сказал, что в Талмуде есть несколько мнений на тему того, как было передано как было переданы, как были написаны изначально свитки Торы. Написаны они были изначально на вот этом финикийском или еврейском, древнееврейском алфавите, или на алфавите, известном нам, алфавите, современном еврейском алфавите, он же прямой алфавит. А что касается скрижалей Завета, тут все комментаторы, в общем-то, сходятся во мнении, что скрижали Завета, конечно же, были написаны на современном нам алфавите, то есть на прямом алфавите, на том алфавите, на котором мы пишем сейчас. Да, не на древнееврейском, а именно на прямом алфавите, на современном нам алфавите. Тот алфавит, который историки называют ассирийским. Ага. Количество букв. Еще один вопрос. Я извиняюсь. Количество букв. Количество букв одинаковое в обоих алфавитах. Количество букв одинаковое. Хав-кав. О, это так, то есть основное количество букв, оно одинаковое, что касается кав, хав и так далее, это уже более такая узкая тема. Сейчас еще раз, можно ли несколько примеров? Вообще-то я показывал, ну давайте покажем еще раз древнееврейский. Тут попросили еще раз показать древнееврейский алфавит. Вот, например, текст, написанный на древнееврейском алфавите, современный текст современных шомроним. Да, это... извиняюсь. А вот это, собственно, алфавит. Да, это алфавит. Это алфавит, современный нам алфавит, прямой, и ассирийское письмо, и финикийское письмо, скажем так. Отлично. Итак, все. На этом я думаю, что мы остановимся с вопросами и перейдем. Итак, знаки Таамим. Если мы дойдем до Таамим, я надеюсь, что мы дойдем до Таамим. Теперь давайте сейчас поговорим коротенько. Давайте коротенько поговорим об огласовках. Подождите, или... Давайте поговорим об огласовках коротенько. Итак, что касается огласовок, то в свитках Торы нет огласовок, как нам известно. Но понятное дело, что невозможно читать текст без огласовок. Без гласных невозможно читать. Гласные передавались по еврейской традиции всегда. Да, это часть это устная Тора наиболее близкая к письменной Торе. То есть, да, невозможно, это та устная Тора, без которой невозможно читать письменную Тору. То есть, когда, например, караимы отрицали устную Тору, то одним из ответов на их претензии было то, что если у вас нет устной Торы, то вы не можете даже читать письменную Тору, потому что без огласовок невозможно читать, а огласовок в письменной Торе нет. Поэтому, отрицая устную Тору, вы отрицаете даже огласовки. Когда возникает в более поздний период времени, нужда в написании огласовок. То есть, когда уже было разрешено записывать устную Тору. Тогда же было решено, что люди уже плохо помнят, плохо могут запоминать текст, поэтому нужно записать и весь Танах согласовками. Как мы уже говорили на первом уроке, то одно из первых известных Танахов, это именно Танах с Танах согласовками, это Кетер Арам Цова, да, корона Сирии, как мы ее назвали на русском, кодекс Алеппо, по историческим, да, по настоящим историческим понятиям. Это как раз книга, написанная специалистом по огласовкам Аароном бен Ашером, которая как раз и, да, это один из первых танахов, полностью огласованных современными нам огласовками. Теперь нужно понять, что как раз тысячу лет назад было три вида огласовок текста. То есть знакомые нам огласовки – это так называемые тверианские огласовки, огласовки города Твери. Да, они находились, то есть возникла этот вид огласовок текста возник в Твери. Теперь в Вавилонии был свой тип огласовок, и в земле Израиля, в других местах земли Израиля были тоже свои типы огласовок. То есть, например, если вот у меня есть рисунок текста с огласовками другими, то есть мы видим, тут есть огласовки не под текстом, а над текстом. Вот еще один. То есть, вот, например, это у нас как раз как в Израиле делались огласовки тысячу лет назад. Огласовки над текстом, а не под текстом. Причем огласовки немножко другие. То есть, есть знакомые нам огласовки, есть менее знакомые нам огласовки. Вообще ученые свидетельствуют о том, что у нас есть три основных произношения, типа произношения огласовок. То есть все согласны с тем, какие огласовки находятся в тексте. Но есть споры, как их произносить. Есть три основных варианта произношения огласовок. Сефардский, ашкеназский и тайманин. Так современные специалисты-филологи, они подчеркивают, что каждый из трех типов огласовок текста подходит к каждому из определенных вот этих вариантов произношения огласовок. То есть тверианская традиция, она больше подходит к ашкеназскому произношению. Вавилонская традиция, она подходит к сефардскому произношению, вавилонская традиция подходит к тайманин, а израильская подходит к сефардскому произношению. Причем израильская традиция вообще была полностью потеряна. Ее нашли только в Каирской гнизе. Не так давно в Каирской гнизе нашли эту традицию огласовок. То есть мы видели в комментаторах у Ришоним, было видно, что они видели какую-то традицию огласовок текста, которую мы не видели. И она была найдена только в Каирской гнизе. Да, то есть на данный момент времени все приняли одну единую систему огласовок, да, именно из Твери, тверианская система огласовок. Но да, надо знать, что тысячу лет назад было три основные варианта, как огласовывать текст. Хотя мы подчеркиваем, что это все только как рисовать огласовки. Да? Вся разница в том, как рисовать огласовки. Сами огласовки везде одинаковые. Да? То есть, конечно же, традиция, что где камац, а где сыголь, это все сохранилось одинаково, это не меняется. Какие огласовки должны быть, это не изменяется. Не меняется. Только как их рисовать, это было три варианта, и каждый из вариантов он подходит к определенному произношению огласовок. Что касается, тут задали вопрос о Таамим. то как раз это мы тоже хотели на этом уроке сказать, то тамим это... Что такое тамим? Тамим это... Еще один вопрос. Спасибо за вопрос. Итак, сначала тамим. Тамим это как раз знаки препинания в целом. Да, то, что мы называем знаками препинания. То есть, когда читается Тора, то есть определенный там, который является как бы концом пасука. Есть что-то вроде запятой от нахта. Есть тамим, который призваны соединить два слова, разъединить два слова. Тогда возникают тамим. На эту тему есть два мнения. Одно из мнений, что тамим возникают во времена примерно второго храма, что тогда было установлено, как правильно петь Тору, с какими, где нужно немножко остановиться, где продолжить, где добавить, где удлинить. А другое мнение считает, что нет. На самом деле тамим существует, это тоже часть устной Торы, существующая с горы Синай. Потому что невозможно понимать Тору без знаков препинания. Да? То есть мы, чтобы правильно читать Тору, мы обязаны внести туда определенные знаки препинания. Мы обязаны понимать, что некоторые слова соединяются, некоторые разъединяются. Поэтому, на самом деле, по этому мнению, знаки существуют еще с дарования Торы на горе Синай. А установлены они были окончательно в той форме, в которой мы их видим во времена второго храма. Теперь у нас тут тоже есть вот такая интересная. Сейчас мне получится это включить. Вот. Да?
Мангинат ха-Таамим бенусах Ашкенази. Пашта мунах зарка, мунах сегол, мунах, мунах реви, мапах пашта закев катон, закев гадол, мерха типха, мунах эт нахта, пазер, телиша кетана. Телиша гедола, кадма ואזלה, אזלה גרש, גרשאים, דרגה תביר, יתיב, פסיק סוף פסוק.
Вот. Да, это как раз мы видим тут тамим. Мы видим, мы услышали, как поются правильно тамим по ашкеназской традиции. Как мы видим, да, то есть определенно, чтобы правильно соединить слова, разъединить слова, это очень добавляет смысл в текст тамим. То есть без тамим, в общем-то, не достает понимания в тексте Торы. Да, то есть именно тамим помогают нам понять связь между словами, где нужно оставить определенные, остановиться немножко, да, то есть в богатом, то есть в Торе нет ди причастных оборотов, причастных оборотов, чтобы все это понять, для всего этого и существует тамим. Тут у меня спросили еще и о коронках на буквах. Это в Талмуде известно, что коронки, да, когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай, он увидел, как Всевышний рисует коронки над буквами, И он спросил, зачем это нужно, ему сказали, что Раби Акива в будущем будет, ему будут раскрыты тайны коронок Торы. Но мы видим, что в целом из этой истории в Талмуде, я не буду в нее углубляться сейчас, но мы видим, что коронки в Торе, это тоже со времен дарования Торы на горе Синай, уже в свитках Торы были коронки. Это, кстати говоря, тоже одно из доказательств того, что свитки Торы были написаны... Тут говорится не о свитке Торы, тут говорится как раз о скрижалях, да, что Всевышний на скрижалях завета рисовал коронки. И это как раз тоже доказательство того, что скрижали были дарованы нам как раз алфавитом ассирийским или прямым алфавитом, тем алфавитом, который знаком нам сейчас, потому что только в нашем алфавите, в современном, в нем возможны коронки над буквами, а вот в этом древнееврейском алфавите в нем коронки над буквами не очень возможны. И если есть какие-то вопросы, то давайте их, может быть, зададим. Если нет, то мы сейчас подведем итоги, наверное, урока.
Ашер, если есть еще у вас вопрос голосовой, можно задать, пожалуйста.
Ой, спасибо большое. Я письменно задал вопрос. У меня больше нету. Спасибо вам за урок хороший.
Спасибо.
Итак. Еще один вопрос. Рав Мордехай. Видно вам?
Да, вот я вижу сейчас.
Можно зачитать, да. Потому что нам не
вопрос,
видно.
Я зачитаю вопрос. Итак, вопрос звучит так. Ашкеназское произношение, оно неверное. Извиняюсь, с чего вы взяли? Ведь правильно это сефардский вариант произношения. Опять же, с чего вы взяли? Как правильно тогда говорить на иврите по ашкеназскому варианту или сефардскому? Итак, как я уже сказал, что огласовки, они и в ашкеназском, и в сефардском, огласовки одни и те же. Спор, как эти огласовки произносить. Теперь, есть филологическое доказательство того, есть филологическое исследование того, что как раз тот тип огласовок, который существует у нас сейчас, тверианский тип огласовок, он как раз подходит к ашкеназскому произношению, а не к сефардскому, потому что только с точки зрения ашкеназского произношения можно объяснить форму огласовок. По сефардскому произношению невозможно объяснить форму многих огласовок. И форму огласовок, сефардское произношение, оно вообще-то, ему подходит тип огласовок, который на данный момент времени существует. Это израильский тип огласовок текста, который я тут показал на одном из картинок. Но, да, в современном Израиле мы знаем, что принят государств, то есть в современном Израиле принят сефардское произношение огласовок, но это не значит, что оно правильное. Так же, как не значит, что ашкеназское произношение правильное. Оба этих произношения существуют уже более 1000 лет, и спорить на тему того, какое из них правильное, очень подозрительно. Да, это очень, в общем-то, на мой взгляд, глупо. Спорить о чем-то, чему более 1000 лет, что правильно. Но с точки зрения филологов я подчеркиваю, что как раз тот тип огласовок, который есть у нас сейчас, он ашкеназский, а не сефардский. Еще один вопрос. Просят тут еще раз показать алфавит. Давайте покажем еще раз. Два алфавита. Вот это два алфавита еще раз. Да, а наш современный нам прямой, так скажем, святой алфавит и древний еврейский алфавит. Пожалуйста. Да? Теперь все ли мы показали? Так, что касается, если мы уже тут включили картинки, то тогда еще раз я покажу. Вот, вот этот вот как раз типа гласовок израильский, он как раз считается, что он является типом огласовок, который подходит для сефардского произношения, а вот это бавли и вавилонский тип огласовок подходит, наиболее подходит к типу произношения огласовок таймани. Да. Вот. Но я знаю, у меня тоже есть много знакомых, которые почему-то всегда хотят услышать, что какое-то из видов произношения оно правильное, но я всегда стараюсь говорить, что все виды произношения правильные.
Рав Мордехай, есть еще поднятая рука с вашего разрешения. Да. Татьяна, пожалуйста.
Да, добрый вечер, спасибо большое за урок. Я всегда, у меня такой всегда был вопрос, вот за все эти годы, огромное количество времени, ведь могли закрасться ошибки в написании, да, или в огласовках, или в разделении слов, и от этого полностью могло измениться содержание текста. Ведь так, и как же с этим нам жить? И вот, например, да, даже мой иврит, конечно, ноль, но я вот слышала где-то такое в каком-то уроке, например, один пример, ребро, что если при другой или огласовке, или разделении может быть слово, его можно перевести как ребро, можно перевести как половина и даже как слом в какой-то там, вот. Ну, это пример, вот так.
Угу. Спасибо. Да, вот именно поэтому мы и, я и хочу, я вот стараюсь на всех этих уроках подчеркивать, что, да, наша традиция непрерываемая, она и мы стараемся сделать то, что наша основная задача – это сохранить непрерываемую традицию того, чтобы ничего не изменилось. То есть огласовки у нас, как это ни странно, да, во всех свитках, свитках Торы нет огласовок, но во всех танахах, во всех, у всех групп еврейского народа, подчеркиваю, всех групп еврейского народа, несмотря на разницу в произношении, все огласовки одинаковые. Да, неважно, сфарадим, тайманим, ашкеназим, все произносят огласовки то есть каждую из огласовок могут произносить по-разному, но все сходятся на том, что огласовки одни и те же. То есть если там должен быть сыголь, у всех он сыголь. Если должен быть камац, неважно, как камац читается, но у всех там камац стоит. Разделение на слова в свитках Торы, все свитки Торы мы стараемся сохранить. Да, то есть, да, иногда есть, человек, как мы уже говорили, человеческий фактор, который в отдельном свитке Торы может закраситься ошибка. Но когда у тебя есть, но все свитки Торы проверяются по большинству, и чтобы не было ошибок. Ой, спасибо, я так понимаю, что уже наше время закончилось.